Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжим наше рассуждение на книгу «Послание римлянам», 12 глава. И основой наших рассуждений сегодня будет первых 5 стихов. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Думайте о себе скромно. По данной мне благодати всякому вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так вы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Мы в прошлый раз приступили к этой практической части послания римлянам. Первый стих начинается таким образом. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Все 11 глав, они были наполнены глубокого смысла. И есть, мы говорили о том, есть очень много различных точек зрения о том богословии, которое было изложено Павлом в этих 11 главах. Есть люди, которые диаметрально делятся своим пониманием этих глав. И там эти разговоры о том, что одни избранные, другие неизбранные, одних избрал, других ожесточил, могут ли ожесточенные опять быть привиты, и могут ли избранные погибнуть. И мы подробно говорили об этом. Мы говорили о предопределении, идет ли речь о том, что у людей зафиксирована судьба, и ничего не может измениться, есть ли у ожесточенных или неизбранных какая-то надежда. О многих этих вопросах говорили. Мы говорили о том, что если будем поступать по плоти, то умрем. Хотя там же написано, все содействует ко благу. Кого призвал, того предопределил. Быть подобными сыну его. И в той же главе написано, если будете жить по плоти, умрете. С другой стороны, если вы дикая маслина, привитая на доброй лозе, то говорит, не гордись, что ты привит. Ты уже возрожден, ты уже там. Не гордись, но бойся. Потому что если Бог не пожалел природных, посмотри, тебя пожалеет. Мы о многих этих вопросах говорили. Но важно, что когда Павел поговорил об этом, он возвращается к практической части. И здесь очень важно обратить внимание, что совершенно не важно, как мы понимаем эти вопросы. В конечном итоге мы можем отличаться в определенных нюансах понимания некоторых вопросов, которые выходят за пределы нашего человеческого понимания. Но очень важно, когда мы о всем этом поговорили, мы пришли к практическому выводу. А практический вывод в результате того, что один говорит «я правильно понял», а другой говорит «я правильно понял». Павел говорит «итак». В результате всего того, что мы поняли, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. На этом этапе, на практическом уровне, совершенно не важно, как мы понимаем определенные нюансы. Как бы мы ни понимали, сейчас мы пришли к той части, где совершенно ясно, что Павел говорит теми, другими и третьими, десятыми. Он говорит, итак, результат, вывод практически – я упрашиваю милосердием Божьим. Неважно, как вы до конца его понимаете, но вы знаете, что такое милосердие Божье. Умоляю вас милосердием Божьим. Предоставьте тела ваши в жертву живую для разумного служения вашего. Как раз в этой фразе нет никаких у нас вопросов. Все здесь понятно. Вот как раз очень важно, поговорил о каких-то тонкостях богословия, возвращаться на землю. Возвращаться к вещам, которые нам понятны. И это есть выход, чтобы не запутаться. Нам не надо оставаться где-то в сферах, недоступных для нас, и которые трудны для понимания. Нам всегда нужно возвращаться к понятным вещам, в данном случае, в результате всего, что мы поняли или не поняли. Но вывод простой. Предоставьте себя в жертву живую. Предоставьте тела ваши в жертву живую для разумного служения вашего. И мы говорили о том, что это значит. Тело наше состоит из органов. Руки, ноги, глаза, уши, наш разум, все то, что составляет наше тело, отдайте жертву, Богу отдайте. И мы говорили о том, что это наше время, это наши уши, они слушают только то, что угодно Богу. Это наши глаза, они смотрят то, что угодно Богу. Это наш язык, он говорит только то, что угодно Богу. Это наши ноги, которые идут куда угодно Богу. Мы говорили о том, что даже сейчас, то, что мы сейчас сюда пришли, только потому, что мы понимаем, сегодня вечер, у нас собрание, тело хочет отдохнуть, посидеть, полежать. Мы говорим, ты должно идти, потому что ты принадлежишь Господу, в жертву сегодня будет говориться Слово Божье. Это то, что мы делаем с телом нашим. И очень важно не вообще говорить, но конкретно, что все составные нашего тела, наш разум, он должен думать о Господе, потому что он в жертве Господу отдан. Вот очень, очень важно вот этот аспект практический. Отдайте в жертву живую. И трудность заключается в том, что мы не однажды отдаем, когда-то приводили овцу, ее заколали и все. Но это тело, оно живое в определенном смысле. И его нужно удержать как жертву, ему надо отдать. Или по-другому здесь сказано, предоставьте, это значит ставить возле, предоставлять, представлять, являть, поставить, доказывать. Стоять возле, быть доступным. То есть предоставьте тела ваши, чтобы они могли служить Господу. И тела имеется в виду со всеми составными этого тела. Руки, ноги, уши, глаза. Наш разум. Вот как раз это имеется в виду. И в прошлый раз мы говорили, что если таким образом рассуждать, то у нас нет личного времени, нет церкви и нет работы. Тело, оно все время жертва Господа. Оно посвящено Господу. Это значит, что нашу будничную жизнь надо отдать Господу, потому что наше тело живет в разных обстоятельствах, в разных условиях, но оно везде остается жертвой Господу. Вот что имеет в виду Павел. И вы знаете, даже если мы что-то не понимаем в предыдущих главах, вот этой задачей нам, как говорится, с головой достаточно, чтобы работать до конца своей жизни. Не мудрствуя, сверхнаписано, но просто остаться в этом тексте. И нам достаточно, чтобы работать до конца своей жизни. Все понятно, но сделать не так просто, правда же? Не так просто удержать язык, чтобы он говорил что угодно Богу, не так просто удержать уши, наши глаза, наш разум, чтобы они все время оставались жертвой Господа, везде, на всяком месте. Это очень сложная задача. Если мы посвятим свою жизнь только этому тексту, будет вполне достаточно. И нас Господь не будет судить, если мы определенные нюансы не поняли, какого-то богословского плана, кто избранный или неизбранный, ожесточенный или не ожесточенный. Сегодняшний урок мы как бы продолжаем. Я хочу обратить внимание на то, что Павел здесь говорит, отдайте тела ваши в жертву живую, не просто в жертву живую, но для служения. И вопрос, для какого служения мы должны отдать себя в жертву Богу? Здесь Павел подчеркивает, что мы должны отдать свое тело для разумного служения. Для разумного служения Богу. Есть верующие, которые забывают вот эту часть. Я хочу обратить внимание, что христианство не имеет ничего общего с фанатизмом. Когда люди фанатично что-то делают, и оно противоречит здравому смыслу, они продолжают делать, потому что у них есть откровение, у них есть убеждение. Павел говорит, предоставьте тела ваши для разумного служения. Это значит глаза, уши, наш разум, все, что в нас есть, предоставить для служения, которое разумно, оно понятно, оно имеет смысл. Поэтому не просто фанатизм, потому что наши отцы что-то делали. Мы не понимаем, почему, но мы так делаем. Как раз об этом мы говорили отчасти в прошлый раз, что проблема языческого богопоклонения была в том, что они рассуждали о Боге, который создал эту вселенную. Они понимали, что Бог должен был создать это. Но дальше они познали Бога, но его не прославили как Бога. Они не заботились думать об этом Боге, что Он разумный, что Он все это создал. Они создали себе идолов. И когда они поклонялись Богу, форма поклонения была такая, как если бы они вообще отключили свой разум. Они стали поклоняться твари вместо Творца. И написано в самом начале, Павел говорит в первой главе, и как они не заботились иметь Бога в разуме, кто предал их превратному уму. Так что они стали, и там говорится об извращении человеческой природы. Почему? Потому что они отказались рассуждать о Боге на каждом месте. В любой форме поклонения они не нашли нужным продолжать думать о Боге. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их превратному уму. Как Он предал их? Бог отошел, и ум сам по себе извратился. То же самое делал Израиль. Они продолжали служить Богу. Они продолжали выполнять определенные заповеди. Когда пришел Христос, когда пришло Евангелие, они продолжали ревновать о Боге. Но Павел говорит, фанатично, неразумно, не по рассуждению. Они фанатично продолжали служить Богу. Все эти уточнения совершенно Богу не нужны. Например, как такие, когда-то я вспоминал, мы когда говорили Евангелие Марка, когда рассуждали, что можно делать в субботу, а что нельзя. И начинают рассуждать о таких, значит, извините, плюнуть на землю нельзя, потому что получается как бы грязь. А если плюнуть на камень, то ничего. Ну не это же имел в виду Господь. Все эти уточнения – это неразумное, фанатичное, бездумное служение Богу. Павел объяснил все довольно подробно в конце 12 главе. «Предоставьте тела ваши для разумного служения Богу». Меня всегда озадачило еще в моей юности определенные вещи, которые были неразумны сами по себе. Я не хочу ничего плохого сказать о православии, но это мой опыт. Я был совсем маленький мальчик. Почему я думаю, что я был такой? Потому что, когда я смотрел вверх, все, что я запомнил, где-то свет был вверху между головами взрослых. Я, значит, довольно маленький был. И когда пришли люди, моя бабушка умерла, и когда люди пришли и пели «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй», это долго. Я вышел на улицу, побегал в саду, опять вернулся. Продолжается «Господи помилуй, Господи помилуй». И в моей детской голове думаю, кто этот Господь? Почему он такой? То ли он глухой? То ли он жестокий, почему его так долго надо упрашивать? А почему? Ну так принято. Ну так принято. И много вещей, которые в нашей деноминации принято, где-то принято, люди не думают. А Писание говорит, к разумному служению. Меняются обстоятельства, меняется время. Думайте, что уместно, что неуместно. Есть определенные принципы в Священном Писании, но есть Богом разум данный. Мы призваны служить Богу разумно, для разумного служения. Мы должны анализировать, взвешивать. Для того Бог нам дал здравый смысл, чтобы мы анализировали, что мы делаем. Нужно это делать или нет. Господу не нужны фанаты, которые что-то делают и совершенно не понимают, зачем оно, но они продолжают делать. Вопрос следующий, вот какой. Что должно происходить с нашим разумом, когда наше тело отдано в жертву Богу? И поскольку это служение разумное, из этого следует, что Павел будет дальше говорить о разуме. Мне кажется, очень часто мы говорим о разуме как о чем-то греховном. Я помню дискуссии о крещении духом, о говорении на языках, и я помню такие аргументы. Почему нам нужно говорить на незнакомых языках? Потому что наш ум – это такая среда, это такая часть естества человека, которая греховна, и она не может достойно служить Богу. Поэтому мы должны на языках славить Бога, а разум должен отсутствовать. Нет, не так. Они не заботились иметь Бога в разуме, призвал к разумному служению. Наш разум должен быть активно задействован. Что-то должно происходить с нашим разумом. Как раз это имеет в виду Павел. Он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Смотрите, не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. Обновлением ума вашего, чтобы что? Чтобы познавать. Обратите внимание, что Павел не просто случайно сказал, чтобы отдать тело для разумного служения. Он имел в виду, что наш разум, наш интеллект, наш внутренний человек должен быть активно задействован. И что-то происходит с нашим интеллектом, с нашим внутренним человеком, с нашим разумом. Что-то должно происходить. Имейте в виду, что если наш разум не задействован, наш интеллект, внутренний человек не задействован в служении, то с этой частью ничего не происходит. Все очень просто. Вот если вы, например, никогда не занимаемся спортом, и определенные мышцы, особенно передние части нашего тела, не задействованы, что происходит? Очень просто, живот становится больше. Эти мышцы просто не работают.
Если наш разум не задействован, он не развивается. Поэтому обратите внимание, Павел имеет в виду это сказать, что в служении нашем наш интеллект, наш разум, внутренний человек должен быть активно задействован. И Павел говорит, не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Прежде всего, мы должны обратить внимание, не упустить, что предмет сообразования и преобразования мы должны определить точно, что имеется в виду прежде всего наш разум, наш образ мышления. Это прежде всего можно найти формы выражения. Вот я, например, не сообразуюсь. Почему? Ну, очень легко, я вижу вот иногда. Вот смотрится, вот человек приехал 30 лет назад, он носил вот старый пиджак или старую фуфайку, или еще есть такая, вот как бы сказать, старый, платком накрытая, как когда-то ходили в деревнях женщины, и они продолжают ходить. Человеку может казаться, я не против, у каждого есть свой вкус, человеку может казаться, что это не сообразаться с миром этим, но это что одето на тело. Не сообразоваться с миром имеется в виду прежде всего наш образ мышления. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением ума. Прежде всего это не то, что сверху. Конечно, оно проявится. Конечно, оно проявится. Но начало должно быть очень четко поставлено, что центр, та часть, которая должна преобразовываться, все тело отдано в служение, но есть определенная часть в этой жертве, которая не должна сообразоваться, но преобразоваться. И эта часть называется разумом, интеллектом, внутренним человеком, как хотите. Прежде всего, вот этот внутренний человек не должен сообразоваться с миром сим. Слово здесь греческое употребляется, которое значит «сообразуйтесь», «сообразовываться», «становиться подходящим» или «соответствующим». В этом мире есть определенный образ мышления. Кто-то что-то сделал, первая реакция, есть суд, я тебя засужу. Если есть возможность, например, обмануть, я обманываю. Почему я обманываю? Потому что так не проживешь. Если я не схитрю, если я не буду лукавить, если я буду предельно честный, я не проживу в этом мире. В этом мире есть определенные правила, образ мышления, что за твою честь никто не подумает, ты должен воевать сам за нее. Ты, если не пройдешься по головам, ты ничего не достигнешь в этой жизни. И много-много есть стандартов в этом мире. И мы продолжаем думать, как думают люди. За зло воздаем зло, за добро добрем добром. Если нас любят, мы их любим. Ничего особенного. Есть образ мышления. Есть очень много образов. Говорит, не сообразуйтесь, не подчиняйте, не делай себя в своем мышлении похожим на этот мир. В этом мире есть свои принципы. Мы граждане другого мира. И мы на самом деле граждане этого мира, если мы верим. А если мы верим, мы думаем на основании тех принципов, которые находятся там. Мне на мысль пришла простая идея, как я себе когда-то это понял. Знаете, я жил в Советском Союзе, вы помните, туалетную бумагу в очереди стоят. Купить что-то в очереди стоят, надо было все доставать. И я поймал себя на мысли, после одного года учебы в Канаде я приехал в Одессу, и нужно было купить туалетную бумагу. И я пошел на базар, там в одном месте только давали. И я стал в эту очередь, и я стоял долго. Передо мной кто-то стал, а перед его знакомый еще 10 человек, еще 20 человек. Сзади никого за мной нет, они все впереди становятся. Я все дальше, дальше, дальше. И я чувствую, что во мне все закипает. Вы знаете, как в той песне, мы в очереди первые стояли, а те, кто сзади нас, уже едят. Так вот, я вот стал возмущаться в себе. Ну как это так, несправедливость? Я чувствую, что я в тасках, кто-то кого-то не пускает, кто-то выталкивает. Начался спор, гам, там не хватает этой туалетной бумаги, и я чувствую, меня это заводит. Нечестно, несправедливо. Ну вы знаете, мне прошла простая мысль, очень простая, Петь. Мне так внутренний голос говорит, Петь. Два дня. И ты поедешь в Канаду. А там эта бумага везде есть. Не надо стоять в очереди. Ты что, расстраиваешься-то? Да иди домой, в соседа одолжи. Тебе хватит. Я успокоился. Вот это оно и есть, братья и сестры. Это не сообразоваться. Так все люди думали. Своих знакомых проталкивали в эти очереди. А что мне с ними спорить? Я живу в другой реальности, я живу в другой стране, где все по-другому, мне не надо стоять в очереди. И я успокоился, когда вспомнил это. Вот об этом речь. мы граждане нового царства. Нам принадлежит царство, мы дети Божьи. Мы говорим избранные. Или как-то мы по-другому понимаем. Но если мы так верим, это должно прежде всего влиять на образ мышления. Как мы разговариваем с людьми, с родственниками, друзьями. Но как мы разговариваем и как поступаем, оно прежде всего начинается с того, как мы думаем. Вот почему, помните, мы говорили в 8 главе? Живущие по плоти о плотском помышляют. Живущие по духу о духовном. Жизнь по плоти начинается с мышления. Мы думаем категории этого мира, и когда мы думаем, мы говорим и поступаем этими категориями. Но Писание говорит, будете жить по плоти, умрете. Ведь очень важный практический вывод, чтобы мы не сообразовались вот в этой истории с этой туалетной бумагой, сознание того, что я уеду через 2 дня, меня успокоило. Вот это наше достоинство, поступайте достойно звания, как раз и должно приходить к нам на помощь. Наше мышление должно быть другим. Вот почему Павел говорит, первое, не сообразуйтесь. А второе говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. В данном случае, обратите внимание, что дух наш, он анализирует новую духовную реальность. Вот то, что богословие, о котором мы говорили, мы можем в измах, там в некоторых деталях расходиться. Но в этих 11 главах открывается красота, величие, премудрость Божья. И если мы поняли, кто мы есть, по свободному выбору или по предопределению. Как бы мы ни шли к этой истине, но если мы в это верим, наше мышление, прежде всего, не должно работать сообразно принципам этого мира. Мы должны преобразиться обновлением ума нашего. Наш ум должен обновиться за счет того, что он анализирует новую духовную реальность. Смотрите, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Обратите внимание, что если мы служим Богу, и это разумное служение, и наше тело как жертва живая остается, и центр, это наш разум, интеллект, внутренний человек участвует, что-то будет с ним происходить. Должно происходить преображение через обновление нашего разума. Здесь очень важно, чтобы этот процесс происходил, чтобы образ нашего мышления менялся. Кстати, здесь слово употребляется, термин, что значит преображаться, подвергаться превращению или преображению. Преображаться другой образ мышления. Мы по-другому должны рассуждать. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Обратите внимание, что легко остановиться на первой части, сказать, я не сообразуюсь. И мы видим человека, который одет правильно, не похож на мир, живет правильно, определенным образом ведет себя, определенные есть формы выражения. И он скажет, я не сообразуюсь. Но дальше на этом нельзя останавливаться. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. Некоторые люди убеждены, верующие люди, что они не сообразуются с веком сим. И знаю, обычно через некоторое время, когда мы походили 10-20 лет, естественно, к этому времени нужно сказать, что наш разум должен быть преображен, мы не должны сообразоваться. И уже стыдно, если он не так, и неважно, он на самом деле произошло преображение или нет, но время утверждает, что у меня это произошло, иначе что люди скажут? И отсюда вполне возможно, что нету никакого преображения. Итак, нет сообразования, но и нет и преображения. И тогда проблема. Некоторые люди не сообразуются, и в то же время они не преобразуются. Начните с ними говорить. Образ мышления старый. Старый образ мышления. Верующий человек имеет работников в компании своей. Произошла авария. Один из его работников, это реальная история, когда мне брат рассказал, сын попал в аварию. Хозяин, первая мысль какая приходит? Ты скажи, что ты у меня не работал. Ты скажи, что ты просто заехал туда случайно, чтобы тебе велфер платил деньги, что с моей страховки не брали. Вот это и есть тест. Не сообразуется, казалось, и одет правильно, и поступает. Но он-то не изменился. Он думает, каким образом не потерять деньги и заработать вот на этом, чтобы система платила. Где-то что-то не сработало. Можно не сообразоваться, но и не преобразиться. И этих форм, в которых это проявляется, очень много. Павел только подчеркивает, вы не должны сообразоваться, но очень важно, чтобы происходило преображение за счет обновления. Ум должен обновиться. А обновляется он каким образом? Чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Смотрите. Если мы готовим себя, ну, например, если мы будем заниматься бизнесом, мы для этого готовим себя каким образом? Мы готовим свой ум. Тот, кто занимается бизнесом, ему лучше знать хорошо математику. Нужно готовить лидерские качества, как он организовывается, как делать бухгалтерию и многие другие вещи, как организовывать, как работать с людьми. То есть человек, который собирается заниматься бизнесом, он должен определенным образом готовить свой разум. Если вы собираетесь стать художником, тоже определенным образом идет тренировка ума. Я когда-то хотел стать художником, и определенные вещи меня заставляли рисовать ящики, статуи, цветочки, коробочки. Много чего нужно было натренировать свой разум. И что интересно, что в самом начале, когда я нигде не учился, соседи приходили и говорили, какой талантливый человек. Он даже Ленина может нарисовать. А картину, которую я нарисовал, маслом скопировал, соседи приходили и смотрели. И мои родители до сих пор держат на стене. Я когда приезжаю, вижу, ну стыдно, снимите ее. Почему стыдно? Потому что определенное время мой разум тренировали, чтобы быть художником. И я стал видеть больше. Я так к чему говорю? Здесь идет обновление ума, но это обновление должно идти в определенном направлении. Для чего? Видите, для чего обновление должно быть? Нужно обновить разум для определенной задачи. А эта задача заключается, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Ум должен обновиться для того, чтобы познавать волю Божью. Благую, угодную и совершенную. Некоторые делят, что это есть разные стадии духовного возрастания. Это одна и та же воля Божья. Благая, угодная и совершенная. Но очень важно, что теперь разум настроен не на то, как работать в этом мире. Дайте разуму задачи. Как в этом мире выжить, и вы будете хитрить, лукавить и прочее. То есть, если это задача. Но теперь нужно готовить разум для того, чтобы познавать волю Божью. Как этот разум готовится? Все эти 11 глав Павел учил нас мыслить в одну сторону, в другую. А посмотрите на это, взгляните на это, если вы сделали вывод вот такой. Вот если это ожесточенные, значит ли это, что они не потеряют? А если эти избранные и будете гордиться, так вас тоже отсекут и наоборот, и много других. Это была тренировка нашего ума. Для чего? Для того, чтобы ум был способен познавать волю Божью. Мы должны Священное Писание читать, вникать, сопоставлять другое. Это есть тренировка нашего ума. Для чего? Для того, чтобы познавать, что есть воля Божья. Обратите внимание, что познавать – это значит пробовать, испытывать, проверять, исследовать, познавать. В результате проверки одобрять. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вы могли познавать, чтобы воля Божья становилась частью вашего естества. Частью вашего естества. И у меня много есть примеров из детства, как из вашей жизни. Есть вещи, которые мы мыслили определенным образом. В определенном возрасте кажется, что побыстрее надо убежать из дому, как я помню, чтобы не успели задачу никакую дать. Чтобы мама не успела ничего сказать, и папа ничего мог. Убежать подальше, футбол проиграть целый день. И кажется, удалось. Почему? Ум детский настроен таким образом. Он знает, что если дадут задачу, и ты не сделал, накажут. Так нас воспитывали. Поэтому мой ум сразу заработал. Надо увильнуть так быстро, чтобы мне не стали никакой задачи другой. А потом, когда я понял, что если с мамой разговаривать, мама нагрузит много. Надо к папе. А папа только проснулся, спешит на него. Папа, что я должен сегодня сделать? Он мне скажет, одно, два. Я, все, спасибо, я понял. И сразу в сторону. Если мне что-то говорят, говорит, папа мне сказал, я уже выполнил задачу. Ум детский работает в этом направлении. Но потом, через некоторое время, разум меняется. Мы вырастаем. И понимаем, что за эту воду, за газ, Вот крыша потекла, ее надо ремонтировать, потому что если не сделать сегодня, завтра будет дороже. Мы начинаем мыслить, как наши родители мыслили. Мы становимся сами родителями. Об этом речь, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Христос говорит, моя пища есть творить волю Божью. Определенный возраст духовный, что мы начинаем понимать, что то, что Бог от нас хочет, это то, что для нас благо. Его воля благая, угодная, совершенно, чтобы познавать. Познавать – это не значит знать, что Бог требует. Познавать – это когда соглашаться, одобрять, что это благо, что это угодно, что это свято, это оригинально, неповторимо, по-другому нельзя. Познавать волю Божию – это когда мы познаем, не просто теоретически узнаем, а воля Божья становится нашей. Моя пища есть творить волю Божью. Об этом Павел здесь говорит. Наш ум должен обновляться, чтобы он был способен одобрить волю Божью. Вникать, вот Бог чего-то требует. Ну почему он этого требует? Вот спрашивается, есть определенные требования, как люди должны себя вести до брака. Ну, зачем это? Ну если братья не видят, если церковь не видит, то можно. А почему нельзя? Ну почему такие требования? Проходит время, мы начинаем понимать. В этом есть определенный смысл, определенное поведение до брака. Определенное поведение во время брака, определенное поведение после брака, определенное поведение, которое требуется между детьми и родителями, между родителями и детьми. На все это есть воля Божья. И есть определенное время, когда мы просто знаем, что Бог требует, и нам тяжело это сделать. Но когда мы дальше продолжаем упражняться, наш разум раскрывается. Мы начинаем понимать, что воля Божья, она благая. От того, что Бог от нас требует, это благо для нас. Это угодное и Богу, и нам. То, что Бог требует от нас, это в основе заложено. На этом строится наше счастье, нет другого выхода. Точно так же, как родители чего-то требуют от детей, до того момента, когда воля родителей не становится их собственной. Они познают эту волю. Вот о чем здесь Павел говорит. Говорит, что преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, обратите внимание, не сообразуйтесь, но преобразуйтесь духом ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. А воля Божья в частности, воля Божья, а есть определение, оно определяет наше поведение, наш образ мышления во всех возрастах. Вот мы находимся в церкви, воля Божья говорит, не оставляйте собрания вашего. Будьте внимательны к Слову Божьему, чтобы не отпасть. И в определенном возрасте мы понимаем это. Или в частности, в другом месте Павел говорит, преобразуйтесь духом ума вашего. Посему говорите истину друг другу, потому что вы члены друг другу. Обратите внимание, что теперь наша новая реальность. Мы не просто сами по себе, мы до конца не понимаем, что значит быть членом тела Христа. Мы в это верим, но мы до конца не понимаем. Но это та реальность, в которой мы верим, что есть тело Христа. Непонятно нам объяснить. Это громадное тело, которое состоит из миллионов, миллиардов душ. И в нем есть один дух, одна душа, глава, Иисус Христос. Мы члены этого тела. Нам Писание говорит, что слава этого тела будет известна во всей вселенной. Мы не понимаем до конца. Но образ мышления, что мы члены этого тела, должен измениться. Обновитесь духом ума вашего поэтому. Потому что вы члены друг друга. Поэтому говорите друг другу истину. Откуда это берется, говорите друг другу истину? В другом месте говорится, нельзя неправду говорить. Ну, а если никто не слышит? Но здесь образ мышления должен поменяться. Это просто объясняется на примере тела. Если мои глаза обманывают мои ноги, мой разум, происходит беда. Когда-нибудь вам приходилось, вот идете, и вам кажется, что там две ступеньки, а там только одна. Вы пробовали? Простая вещь. Или вы, например, собираетесь сесть на стул, а этого стула нет. Вот я как-то замечал, вот прохожу, я думаю, что там есть ступенька, ночью иду и поднимаю ногу, а ничего нет здесь. И я сдвинуться не могу. Почему? Неправда поступает мой организм, разум. Через глаза, через руки, через ноги. Все время ноги что-то щупают, руки чему-то прикасаются, что-то уши слышат, что-то наши глаза видят. Все это поступает информация в наше тело. И если это неправда, страдает все тело. Мы кажется, ну а какая беда вам от того, что я скажу неправду? Или какая мне беда, если вы скажете неправду? Но опять-таки, если мы думаем, что мы сами по себе, это одно дело. Но если мы на самом деле верим, что Христос присоединил нас к своему телу, и только таким образом мы можем спастись. Каким образом? Христос приходит на небо, а эти что? А этих нет. Есть один Иисус, а это все его тело. Получается, что если мы верим, что мы члены тела, то мы не сможем сказать неправду, потому что наша неправда повреждает тело. Но если мы только говорим, что мы члены тела, мы будем говорить, ну и что, никто же не слышал, как не слышал? Это же духовная реальность. Вот о чем говорится, что вот измениться, не сообразуйтесь, преобразуйтесь, исходите из новой реальности. Кто вы во Христе? Познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Поэтому познавать, что есть воля Божья, недостаточно просто повиноваться, необходимо познавать сущность воли Божьей. И это благо наше, это угода наша, она угодная, она совершенна. Ничего умнее мы не можем придумать в этой жизни. Что Бог определяет в нашем детстве, в нашем времени до брака, во время брака, после брака и все сферы жизни, говорит о том, что честно, что достойно похвалы, об этом помышляйте. Есть Священное Писание, волей Божией определяет, о чем нам думать, о чем не думать, что говорить, что не говорить, что делать, что не делать. Все, что вы делаете, словом делать, делайте от души, как для Господа. Есть очень много чего сказано. Ничего умнее мы придумать не можем. Но должен наступить этот момент, когда мы познаем волю Божию и согласимся, что ничего лучшего для нас нет. Это самое совершенное, что можно в этой жизни придумать. Пока мы не дойдем до этого, это и есть духовный рост. Мы будем пробовать, мы будем ошибаться. Но говорит, обновитесь, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вас познавать, чтобы воля Божия стала частью вашего естества. Дальше, последний вопрос, и мы будем здесь заканчивать. В чем прежде всего на практике должно проявляться наше преображенное мышление? Мы поговорили о всем, но надо с чего-то начинать. С чего прежде всего, в чем на практике прежде всего проявляется наше преображенное мышление? Как вам кажется, братья и сестры? Первое, в какой сфере должно быть прежде всего заметно? Смотрите, по данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Итак, прежде всего, в чем, а он как раз об этом говорил, преображение нашего ума. Прежде всего, в чем должно проявиться преображение нашего ума? Не думайте о себе больше. Говорит, смотрите, по данной мне благодати, вам говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Первое, что происходит, на котором мы все спотыкаемся иногда до бесконечности, преображенное наше мышление прежде всего должно касаться не нашего ближнего. Не в том, как он одет, как он ведет, что он кушает. Не в этом сфере. Прежде всего, Павел говорит, оно должно проявиться в том, что мы думаем о себе лично. Это точка отсчета. Преображенный разум прежде всего должен анализировать мое поведение. Вы свое собственное. Не думайте о себе более, нежели должно. Есть стандарты, опять-таки, обратите внимание, он как раз об этом говорил. Есть стандарты мирские, по которым мы определяем свое достоинство. Мы думаем о себе, плохо или хорошо. Мы определяем нашу высоту, нашего авторитета, заслуги наши, значимость в этом мире. Есть стандарты мирские, но есть стандарты библейские. И Павел говорит, что есть мера, мы о себе обязательно будем думать, но есть мера, через которую мы не должны переступать. И если мы продолжаем о себе прежде всего думать, значит, наш разум не преобразился. Совершенно не важно, что мы думаем в вопросе избрания, ожесточения и прочих других вопросах. Если в этой сфере не произошло изменений нашего ума, мы можем накачать себя, знаете, знаниями, познаниями богословия. Но если мы думаем о себе много, больше той меры, которую Священное Писание определило, то никакого преображения не произошло, даже если мы изучим все книги богословские. Прежде всего, преображенное мышление, оно определяется скромностью, с которой мы думаем о самих себе. Смотрите, но думайте о себе скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Бог определил меру, которая определяет меру нашего мышления о самих себе. Эта мера есть вера. Думайте о себе скромно по мере веры, которую Бог уделил каждому из нас. Итак, вот эта мера веры определяет меру нашего мышления о самих себе. Но первое, не думайте о себе более, чем должно. Вы знаете, большая часть проблемы среди верующих – это слишком чувствительное самолюбие. Вот мы говорим, надо отвергнуть себя, на крест, распялся Христу. Сотни, тысячи проповедей сказано. Говорим об этом, все согласны. Но стоит наступить на что-то, чтобы сказать неаккуратное слово, как это «я» поднимается. Не то, что я говорю о вас, я замечаю, что с моим «я» происходит. Оно живое, все время остается. Как я его не распинаю, как я его не прижимаю, оно все время ищет шанса сказать свой голос. Как сразу что-то сказали слово, в котором высказан намек на какое неуважение. То ли по отношению нашего интеллекта, то ли отношению нашей одежды, нашего поведения. Как сразу срабатывает, по какому праву он меня унижает или она меня унижает. И почему? Потому что мы думаем о себе больше меры. Мы думаем, как правило, больше, чем мы на самом деле должны думать о самих себе. Павел говорит... Преображенное сознание прежде всего проявляется в той мере, которую мы применяем для оценки самих себя. Мы должны думать о себе скромно по мере веры, которую Бог уделил каждому из нас. Вот эта мера веры, кажется, непростая. Вот давайте мы разберемся в следующий раз. Что это за мера веры, которая определяет нашу скромность или наше высокомерие? Мера это определяет. Мы высокомерны или мы скромны? На следующий раз, пожалуйста, почитайте текст Священного Писания. Мера веры, которую Бог нам дал, это те границы, в которых мы должны думать о себе. Итак, в результате 11 глав мы прежде всего должны себя отдать в жертву живую для разумного служения. И в этом служении, в которое должен быть задействован наш интеллект, наш разум, наш внутренний человек, если он задействован, должны происходить преобразования прежде всего. Разумом нашего, внутреннего человека должно происходить обновление, и обновление в том направлении, чтобы разум был способен познавать, что воля Божья благая, угодная и совершенная. И первый признак, что наш разум преображается, определяется тем, что мы думаем о себе лично. Если мы много думаем о себе, разум не преобразился. Неважно, что мы думаем о других. Неважно, как много видим чужих грехов. Если о себе у нас нет скромной меры, нету преображения разума. Сейчас же, братья и сестры, давайте мы Бога поблагодарим за то, что мы продолжаем думать больше, чем должно. Мы продолжаем иногда использовать старые принципы мышления, а Бог терпит, милует и благословляет, как мы своих детей очень часто. Вот за это милосердие, за слово Его, за Его терпение. Давайте мы благодарим, встанем, помолимся.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986877. Да благословит вас Господь!